Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице истинного Йешуа Машиах. И сегодня мы читаем недельную главу Ваелах. И пошел. Давайте прочитаем начало нашей главы и конец нашей главы, чтобы понять, о чем наша глава и чему Всевышний хочет нас сегодня научить. Первый стих, Дворим, 31 глава, написано: «И пошел Машиах, говорил слова сии всем сынам Израиля». На иврите это звучит так. «Ваелых, Маше, ваядабер, эт а-деварим, гаэлэ эль-коль Израиль». И конец нашей недельной главы. Буду читать 31 глава Дворим с 28 стиха по 30. «Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю, ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Адоная, раздражая его делами рук своих». И изрек Маше вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Ну, скажем так, с самого начала такое ощущение, что недельная глава нелицеприятна. В 5780 году, разбирая эту недельную главу, мы задавались вопросом, почему Всевышний все-таки вводит народ в обетованную землю, хотя знает, что они развратятся. Может быть, правильнее было бы их еще поводить по пустыне вместе с Моше и поучить их Торе. И тогда мы пришли к пониманию того, что пока детей воспитывают родители, то родители берегут детей своих от неправильных поступков. А вот когда дети начинают жить самостоятельно, то тогда и начинается их процесс становления взрослыми. И этот процесс подразумевает и падение, и вставание. Давайте продолжим разбирать нашу главу, чтобы ответить на наш главный вопрос. Почему недельная глава, которая читается во время 10 дней раскаяния перед праздником Йом-Кипур, имеет такое название «И пошел»? О ком речь? Кто пошел, куда пошел, как пошел, зачем пошел. Обычно главы Ницавим и Ваелах читаются вместе, а вот бывают годы, когда Ваелах читаются отдельно. И в такие годы глава Ницавим всегда читается накануне праздника Рош ха-Шана, дня, когда Всевышний выносит приговор своему творению. А глава Ваелах всегда читается в шаббат, который выпадает на дни трепета, перед праздником Кипур. И этот шаббат называется шаббат Шува. Ну, то, почему глава Ницавим читается накануне Рош ха-Шана, это понятно уже из самого значения этого слова. Мы об этом говорили в прошлый шаббат. Мы говорили, что слово Ницавим означает «стоять очень крепко». И понятно, что стоять очень крепко перед судом Всевышнего можно только в том случае, если ты стоишь в истине. В 18-м псалме, в Синодальном 18-й, написано, 10 стих. «Страх Адоная чист, пребывает вовек. Суды Адоная – истина, все праведны». Другими словами, если в тебе пребывает страх Адоная, то ты чист. И если ты стоишь в истине, то суды Адоная тебя не коснутся. Но вот почему «Ваелых и пошел» читается в шаббат, который называется «Шаббат Шува», который выпадает на 10 дней раскаяния. Вот это нам нужно понять. А если поймем, то значит поймем и то, чего ожидает от нас Всевышний сейчас, в эти дни, дни трепета, дни раскаяния, накануне праздника Йом-Кипур. Само название сегодняшнего шаббата, шаббат Шува, взято из текста Авторы, который читают вместе с недельной главой Ваелах. Давайте посмотрим этот текст Авторы, чтобы попробовать понять, почему наша недельная глава названа именно словом «Ваелах» и «пошел». Хочу обратить здесь внимание на вопрос. Мы прочитаем текст Авторы не для того, чтобы понять, почему этот шаббат назван шаббат Шува, а для того, чтобы понять, почему наша недельная глава названа «Ваелах». Итак, читаем начало текста Авторы. Это Ашея, 14 глава, со 2 стиха. Я буду читать перевод из Торы Санчина. Написано: «Вернись, Израиль», на иврите «Шува, Израиль, к Адонаю всесильному твоему, ибо постигли тебя неудачи из-за провинности твоей. возьмите с собой слова и вернитесь к Адонаю. Скажите ему: прости нам все провинности наши, и научи нас добру, и принесем мы вместо быков слова уст наших. Имеется в виду жертву хвалы уст наших. Другими словами, из текста мы видим, что автора говорит нам о тшуве Израиля. Если вдуматься в эту молитву, с которой Израиль должен прийти ко Всевышнему, то здесь мы видим, что есть не только просьба о прощении, но и просьба о том, чтобы сам Всевышний научил народ добру. То есть тому, что Всевышний называет жизнь. Помните конец прошлой недели на главу Ницавим, там в 15 стихе, Дворим, 30 глава, Всевышний говорит через Моше: вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. И вот народ говорит: прости нам провинности наши и научи нас добру. И еще Израиль обещает, что когда Всевышний научит его добру, то они принесут в жертву Всевышнему хвалу уст их. То есть три позиции вот в этой молитве. И мне это очень напоминает то, что говорит царь Давид в 50-м псалме. Вот раньше, когда я читал 50-й псалом, у меня было такое отношение, что это как бы личный псалом. Каждый человек вот сделал какую-то ошибку, упав, он приходит в раскаяние к Всевышнему. И вот этот псалом, он как бы вот на этот момент жизни человека и работает. Но когда читаешь этот псалом, тогда становится непонятно, а при чем здесь «научу беззаконных путям твоим» и дальше «облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима». То есть, когда все это вместе складываешь, понимаешь, что этот псалом, он более глобальный. Он, конечно, работает в конкретной ситуации в жизни каждого отдельного человека, но на самом деле вот сам псалом, он гораздо о большем говорит. Вот сейчас я попробую эту мысль донести до вас более ясно. То есть, вот этот псалом налагается вот на вот эти позиции, вот этой молитвы раскаяния, которую мы читали в Ошиа 14 главе. Значит, смотрите. Сначала Давид просит о том, чтобы Всевышний простил его и очистил его от греха его. Ну, это понятно. Читаю в Синодальном 50-й псалом с 3 по 6. Написано: «Помилуй меня, всесильный, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, грех мой всегда передо мной. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Ну, здесь все понятно. Давид просит о прощении греха и об очищении от греха. Дальше Давид просит сотворить в нем чистое сердце и обновить в нем праведный дух. А как это может быть? Вот реально, мы все идем путем Адоная и понимаем, что чистое сердце – это сердце, в котором уже вложена Тора. А праведный дух – это как раз и есть дух Всевышнего, который в Машиах и Иешуа находится в нашей душе. Смотрите, это 12 стих 50-го псалма. И дальше. Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, всесильный, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Ну, как это возможно? Это возможно, когда Всевышний вложит Тору во внутренность Давида и напишет ее на сердце Давида. И вот что обращает на себя внимание дальше. Давид говорит: «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». И здесь совсем непонятно, при чем здесь это. Ну, то, что человек согрешил, то, что он кается, что он просит очистить сердце, это понятно. А потом дальше: «Вложи в сердце мое, значит, Тору, и я научу беззаконных твоей Торе». Это как бы позиция, которая, ну, совсем не связывалась у нас в нашем понимании 50-го псалма как псалма покаяния. Но и это еще не все. Дальше мы читаем, что когда Всевышний это сотворит в Давиде, то уста его принесут в жертву хвалу Всевышнему, ибо жертвы животных ему уже не нужны. И это очень похоже на то, что мы читали только что у Гошея, когда Всевышний говорит: возьмите с собой эти слова и вернитесь к Адонаю, скажите: прости нам все провинности наши первые, научи нас добру, то есть вложи внутрь нас жизнь, Тору твою, и мы принесем вместо быков слова уст наших. То есть здесь три позиции, а здесь в 50-м псалме Давида еще одна позиция: я научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. А вот дальше как раз вот об этой хвале. О, Адонай, это 17 стих, отверзи уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертвовать ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва всесильному, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, смиренного, ты не презришь всесильный. И заканчивается этот псалом, псалом раскаяния, как мы его называем, ходатайством об Иерусалиме. 20 стих. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов. Вот во всем этом псалме просматривается та же самая последовательность, что и во вторе нашей главы. Тшува, потом научение добру, и потом жертва хвалы уст Всевышнему. Но во всем этом есть еще одна важная деталь, на которую мы обратили внимание. После того, как Всевышний научил добру Давида, сотворил в нем чистое сердце, обновил дух правый, он пошел учить беззаконных путем Адоная. Проповедь я так и назвал. Научу беззаконных путям твоим. И когда читаешь этот псалом Давида, то невольно вспоминаешь молитву пророка Ионы и все события, которые случились с ним, когда он отказался выполнять то служение, которое поручил ему Всевышний, и оказался в чреве кита. Помните, Всевышний посылает пророка Иону призвать к покаянию Ниневию. А что значит призвать к покаянию? Это призвать возвратиться к заповедям Всевышнего, то есть проповедовать заповеди Всевышнего, Тору, учение. И в книге Ионы мы видим результат проповеди Ионы в Ниневе, когда уже после всех событий он все-таки пошел туда проповедовать. Это 3 глава Ионы, с 5 по 10 стих написано: «И поверили ниневитяне всесильному, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к всесильному, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще всесильный умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем». И дальше написано: «И увидел всесильный дела их, что они обратились, что они сделали тшуву от злого пути своего, и пожалел всесильное бедствие, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Но все это начало происходить в Ниневе только после того, как Иона, пройдя через страдания в чреве кита, все-таки согласился исполнить то служение, к которому призвал его Всевышний. Я сейчас не говорю о причинах, по которым Иона не хотел идти в Ниневию. Это тоже тема, которая заслуживает внимания. Ведь, подумайте, Иона готов был умереть, но не сделать то, к чему призвал его Всевышний. Он говорит: ну, вся причина этого шторма – это я. Потому что я бегу от Всевышнего, от лица Всевышнего. И моряки говорят: зачем ты это делаешь? А он говорит: бросьте меня в море и утихнет для вас шторм. То есть он готов умереть, но не делать. И я говорю, это отдельная тема. Об этом мы поговорим, если Всевышнему будет угодно, в праздник Йом-Кипур. А сейчас давайте посмотрим на саму молитву Ионы в чреве кита, чтобы увидеть в ней те же самые ступени тшувы, как и в нашей авторе, и как в псалме Давида. То есть вот как бы шаг за шагом мы видим одну и ту же общую схему, принципы, я бы сказал, вот этой тшувы и того, что ожидает от нас Всевышний. Давайте почитаем и еще раз определим эти принципы. Значит, молитва Ионы в чреве кита, это 2 глава Ионы, со 2 по 11 стих. Написано: «И помолился Иона Адонаю Всесильному своему из чрева кита и сказал: к Адонаю возвал я в скорби моей, и он услышал меня. «Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Здесь мы видим, что Иона, понимая, что он здесь находится, потому что отказался исполнять волю Всевышнего, приходит к покаянию. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои, волны твои проходили надо мной. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой». Помните, в нашей недельной главе? «И я скрою от них лицо свое за все блудодеяния. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морскую травой обита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Адонай, всесильный мой, изведешь душу мою из ада». И вот смотрите. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил об Адонае, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Вот здесь видна цель всех вот этих скорбей, которые пришли в жизнь Ионы за то, что он отказался исполнять волю Всевышнего. «Когда изнемогла душа моя», то есть Всевышний доводит человека до такого состояния, что его душа уже не хочет исполнять свою волю, и с радостью готова исполнять волю Всевышнего. И дальше видно, что Иона обещает исполнить то служение, к которому призвал его Всевышний. И при этом, смотрите, это опять вот те же самые принципы, которые во вторе, принесет Всевышнему жертву хвалы устами своими. Значит, Иона говорит, чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Адоная спасение. Когда Всевышний это услышал, сказал Адонай киту, и он изверг Иону на сушу. В итоге общая картина выглядит так. Есть служение, которое Всевышний поручает Ионе. Тот отказывается, из-за этого попадает в чрево кита. Раскаивается. Обещает исполнить служение и принести жертву хвалы уст Всевышнему. Другими словами, если бы Иона пошел сразу исполнять свою миссию, то он бы не попал в чрево кита, и ему не нужно было проходить через все эти страдания. Согласитесь, очень похоже на то, что мы читаем в нашей недельной главе и во вторе на нашу недельную главу, если все сложить вместе. А теперь переложите эти события на ту миссию, которую призван исполнить Израиль. И что с ним происходит, если он уклоняется от исполнения этой миссии? Мы знаем, что Всевышний призвал сынов Израиля, чтобы они были священниками для всех народов. «Ибо дом Всевышнего станет домом молитвы для всех народов», говорит пророк Ишаяку. И чтобы ясно представлять отношение Всевышнего к тому служению, которое поручает Всевышний сынам Израиля, нам нужно посмотреть на то, чем заканчивается книга Ионы. Это 4 глава Ионы, 10-11 стих. Написано: «Тогда сказал Адонай, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота?» Думаю, теперь становится понятно, почему в праздник Йом-Кипур всегда читается книга Ионы. По моему разумению, это как тест для каждого стоящего в этот день пред лицом Всевышнего на то, насколько он соответствует своему предназначению, то, ради чего призвал его Всевышний. Другими словами, каждому из нас нужно очень хорошо представлять ту миссию, то служение, к которому призвал нас Всевышний. И не убегать от этого служения, а идти и делать учеников Йешуа Машеха из всех народов, как написано в Матвея 28 главе, 19-20 стих. Я по переводу Штерна читаю. «Потому идите и делайте талмидим», то есть делайте учеников Йешуа Машеха, «из людей во всех народах, погружая их в реальность Отца, Сына и Руаха Кодыш». Ну, мы говорим о том, что Руаха Кодыш – это и есть Дух Машеха, живущий Духом Всевышнего. «Уча их исполнять все, что я заповедал вам». То есть, Йешуа Машиах научил своих учеников исполнять Тору с праведностью, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. И теперь он повелевает своим ученикам идти во все народы и делать таких же учеников. И тогда вопрос, нужна уверовавшим из язычников Тора или нет? Другими словами, если Всевышний призвал тебя в священники, то это не священство ради священства, а священство ради научения всех народов в истине Торы. Вот это вот важная мысль. Вот такая у нас авторак недель на главе Ваелах и пошел. И тогда еще больше хочется понять, почему же так названа недельная глава и пошел. Кто же все-таки пошел и куда пошел? Как это название соотносится со всем содержанием нашей недельной главы, которая, прямо скажем, радости не приносит? Ведь в ней говорится о том, как народ уклонится от пути, который Всевышний заповедал Израилю, и о том, как впоследствии времени постигнут их бедствия, и песня, которая научит их Моше, будет свидетельствовать им об этом. И самое важное во всем этом, так это то, что когда народ постигнут многие бедствия и скорби, Всевышний говорит Моше о том, что к народу придет понимание того, что все эти бедствия и скорби постигли их именно потому, что нет среди них всесильного. Это Дворим 31 глава, прочитаю 17 стиха. «И возгорится гнев мой на них в тот день, и я оставлю их, и скрою лицо мое от них». И он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сие бедствия, что нет всесильного моего среди меня. Другими словами, чтобы понять, насколько важно для человека присутствие всесильного среди него, некоторым нужно пройти через скорби и страдания. Такова цена этого откровения. Мы знаем, что название недельной главы является рема всей главы. То есть в самом названии содержится уже все содержание нашей недельной главы и ответы на все вопросы нашей недельной главы. Тогда как все это содержание нашей недельной главы может быть связано со словом «ваелах» и «пошел»? Кто пошел? Ну, кто-то скажет, о чем тут говорить? Ведь написано, что «пошел Моше». Давайте еще раз посмотрим, как написано. Я прочитаю сразу на иврите. «Ваелых, Моше ваедабер, эт гадеварим, гаэлле эльколь Израиль». Можно прочитать и «пошел Моше». И такое прочтение тоже имеет свое толкование. И мы в четверг на разборе Торы об этом говорили. Но если Моше пошел, то почему не сказано, куда пошел Моше? Тем более, что дальше про Моше говорится, что он говорил к народу все слова сии, и это точно понятно, что глагол «говорил» относится к Моше. При этом мы знаем, что в Торе имеет значение каждая буква, а тут целый глагол. И пошел, ваелах. Ну а если предположить, что этот глагол «и пошел», ваелах, стоит сам по себе, как отдельное слово, которое является названием всего последующего текста, то тогда этот глагол можно отнести и к Моше, и к народу, и ко Всевышнему. Ведь текст нашей главы говорит о том, что Моше оставляет сынов Израиля и уходит ко Всевышнему. Как говорят мудрецы, учиться дальше в небесную Ешиву. И также текст говорит нам о том, чтобы народ не боялся входить в обетованную землю, потому что сам Всевышний пойдет с ними и поможет им овладеть обетованной землей. То есть и Всевышний пошел, пошел впереди. И также текст говорит нам о том, что народ развратится в обетованной земле, и Всевышний скроет от них свое лицо, и они потеряют свою землю, их постигнут гонения и скорби, и после этого к ним придет раскаяние, осознание того, что все это произошло с ними именно потому, что нет среди них всесильного, и это тоже говорит о том, как пошел народ Израиля. И вот Всевышний обращается к своему народу через пророка Ошева и говорит, вернись, Израиль, шува, Израиль, к Адонаю всесильному твоему, ибо постигли тебя неудачи из-за провинности твоей. Возьмите с собой слова и вернитесь к Адонаю. Скажите ему, прости нам все провинности наши и научи нас добру. И мы принесем вместо быков слова уст наших. И что очень важно в этом тексте, так это то, что народ просит, чтобы теперь учил их добру сам Всевышний. Прости нам провинности наши и научи нас добру. Это обращение сына Израиля ко Всевышнему. Помните, было время, когда народ сказал, пусть Всевышний с нами не говорит. Пусть Всевышний говорит с Моше, а Моше передает нам все, что скажет Всевышний. Дворим, 5 глава. Так вот, теперь народ готов к личному общению со Всевышним. А что это значит? Это значит, народ готов встать на путь Авраама, идти тем же путем, что прошел сам Моше, и в конечном итоге стать сосудом Всевышнего, чтобы Всевышний был среди него. Но, как мы знаем, чтобы это начало происходить сейчас, чтобы сыны Иакова начали слышать голос Всевышнего и иметь его личное водительство, им нужна вера в искупительную жертву истинного Иешуа Машиаха, из которого, как последующего краеугольного камня, течет Тора Маше, как об этом написано в 1 Коринфянам 10 главе. А еще написано в послании Евреям 9 главе в 15 стихе: «И потому он, Иешуа Машиах, истинный, есть ходатай Нового Завета». В чем суть Нового Завета? Именно в том, что Всевышний вложит Тору во внутренность и напишет ее на сердце человека, принимающего его. «Дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному наследию, получили обетованное». То есть, содержание Завета ведь не изменилось, что Первый Завет, что Новый Завет, его содержание одно и то же. Но вот когда этот Завет будет уже в сердце, то все грехи, которые были сделаны в Первом Завете, они уже будут искуплены, и народ получит обетованное. Другими словами, вся наша недельная глава Ваелах говорит нам о том, как сыны Израиля будут учиться ходить самостоятельно и в конечном итоге исполнят свое предназначение, ради которого призвал их Всевышний. Как написано у пророка Михии в 4 главе во 2 стихе. «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Адоная, в дом всесильного Иакова. И он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет Тора и слово Адоная из Иерусалима». Да будет так во имя Иешуа Машиаха. Амен.